«Здоровый подход». Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
На часах. Всем доброго дня. У микрофона Евгения Романова. За звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. Начинаем программу «Здоровый подход». Небольшое вступление перед тем, как представлю свою гостью сегодня. Лето – самое лучшее время для оздоровления организма. После зимних холодных дней время сполна получить солнечные воздушные ванны, водные процедуры. Но сезон этот благоприятен не только для нас, но и для возбудителей различных инфекционных заболеваний, в том числе и кишечных инфекций. Сегодня пойдет речь в нашей программе про детские инфекции, которые опасны летом, как существуют ли профилактики от них, в том числе кишечные, различные клещевые инфекции. Расспросим об этом заслуженного врача России, главного внештатного специалиста по детским инфекциям Минздрава Пермского края Галину Витальевну Патракову. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Каких инфекций кишечных стоит опасаться? Вот сегодня, завтра уже 1 июня, летом, весна, лето.
Ну, весна-лето традиционно идет повышение острых кишечных инфекций, или их называют иногда пищевые токсикоинфекции. Бытует у населения мнение, что это отравление какими-то пищевыми веществами. Действительно, когда наступает жаркое время, чаще возникают кишечные инфекции, как бактериальные, то есть дизентерия, сальмонеллез, так и вызванные вирусами.
Особенно подвержены дети?
Да, дети, Почему? Как правило, подвержены, во-первых, у них нет иммунитета еще достаточно сформированного против кишечных инфекций. А во-вторых, наверное, еще чаще они употребляют те продукты, к которым организм еще недостаточно привык.
Давайте об источниках инфекции.
Ну, источники – это, значит, недоброкачественные продукты, те продукты, которые не подвергаются термической обработке прежде всего. Это вода вот в жаркое время суток. Причем вода из неизвестных каких-то источников, не кипяченая вода в сыром виде. Значит, это молочные продукты различные, которые часто особенно вывозят с собой на природу и не хранят в сумке, холодильники тоже могут быть источником инфекции. Шашлыки. Наше население выезжает в выходные, любит выезжать на шашлыки, особенно куриный шашлык, потому что курица на сегодня более доступна по цене. Куриный шашлык, непрожаренный, таит в себе опасность сальмонеллеза, такой грозной инфекции, которой болеют как дети, так и взрослые. Но дети, опять же, в связи с низким иммунитетом, они более подвержены, и доза им нужна меньше, чем взрослому.
Ну, так я понимаю, что, например, городской ребенок отправляется, не знаю, там, в деревню, к бабушке, да, молоко, привычные молоко. Дети, которые пьют деревенские молоко, да. Может для него быть опасно.
Может быть.
Родник какой-то, то есть здесь надо поговорить и со взрослыми, и с ребенком.
Да, немытые овощи и фрукты с грядки мы привыкли. Иногда бытует такое мнение, что это чистые продукты, они тоже могут быть источниками кишечной инфекции. Мы их удобряем, особенно в сельской местности, навозом любят удобрять, поэтому они тоже могут быть источниками кишечной инфекции. Ну и грязные руки. То есть приучить к гигиене ребенка прежде всего.
Есть даже такое, как там даже правильно-то, болезнь грязных рук.
Совершенно верно, да, называют кишечные инфекции болезнь грязных рук.
Это все, кто не очень любит, все дети и взрослые, видимо, кто не очень любит руки мыть. Ну, руки. Взрослые, это, наверное, уже
мыть
приучены.
Мыть руки, да? А еще их там грызть ногти.
Это все особенно эти дети, которые
подвержены. Да, заболеванию кишечными инфекциями.
Я хочу привлечь наших слушателей к разговору. У нас прямой эфир. За лучший вопрос традиционно мы дарим подарочный сертификат на гостевой визит фитнес-клуб X-Fit «Жемчужина», который находится на газете «Звезда 46А». Можно прийти на весь день. Гостевой визит X-Fit «Жемчужина», сеть фитнес-клубов с бассейном. Задавайте свои вопросы также по ICQ 404-582-017 и прямой номер телефона 2-066-066. Пишут. Помню себя в школе. Пошел в деревню, с грядки морковку сорвал, в баке с дождевой водой помыл, и ничего, все нормально. Может, грязь была раньше другая? спрашивает Евгений.
Ну, грязь, наверное, была не другая, но, как водится, что не каждый грязный продукт может содержать собой в себе инфекционный агент, но и в то же время зависит от дозы и возраста, в котором ел этот. Если чем младше ребенок, тем более он подвержен. То есть лучше соблюдать. Один раз, может быть, как говорится, пронесло, но другой раз может и не обойтись.
Ну, вы знаете, такое же мнение есть у родителей, когда они, наоборот, не оберегают детей. Пусть там не надо лишний раз, там, пусть будут инфекции, я не знаю, там, не то, что руки не мой, но вот в куполе ты не продержишь ребенка, он все равно...
Это, наверное,
свободен.
Верно. Действительно, как бы мы должны привыкать к тем окружающим, мы живем не в стерильном мире, к тем окружающим бактериям, но есть ситуации, когда надо быть особенно осторожным. Вот что касается, например, питья воды из неизвестных источников, не кипяченой. Мы же не знаем, что в этой воде, откуда попадают, там канализационные воды могут попасть. Это может быть родник, который достаточно чистый, или количество микробов там небольшое, оно не может быть опасно. А это может быть какое-то озеро, речка. Были у нас такие случаи, вспышки даже в загородных лагерях, тогда еще назывались пионерские лагеря, да, когда, допустим, подтекала к колодцу там канализация рядом находилась, где-то выгребная яма, и целые отряды детей заразились дизентерией.
А были случаи вот в наше время, именно источник питья какой-то, вы знаете, опасный?
Да, конечно.
Вот назовите.
Конечно.
Я знаю, что в Закамске их очень много, родников, все идут, ну, такая традиция, уже поколениями набирают воду, я не знаю, кипятят они ее или не кипятят, но...
Родники, конечно, они тоже обследуются нашим Роспотребнадзором. Я думаю, что на сайте Роспотребнадзора можно найти, какие родники, они публикуют постоянно эту информацию, наиболее безопасные для питья, а какие, значит, все-таки не рекомендуется, из каких употреблять воду в некипяченом виде. Но ведь кроме кишечных инфекций, вода сырая таит еще опасность, что энтеровирусы, особенно в жаркую погоду, то есть это не только даже употребление купания в открытых водоемах, купание в бассейнах, когда особенно дети часто наглатываются воды во время купания, они любят нырять, и вот попадает энтеровирус в организм, а он уже может вызвать не только как кишечное расстройство, он может такое грозное заболевание, как менингит, вызвать воспаление оболочек мозга, различные герпангины, так называемые, да, тяжело протекающие сыпи. Кстати, эту инфекцию из жарких стран привозят к нам люди, которые выезжают. Сейчас, может быть, немножко меньше, но, тем не менее, и в Арабские Эмираты, и в Индию, и в Таиланд ездят наши соотечественники, в том числе с детьми, и могут привести эту инфекцию оттуда, особенно при купании в бассейнах.
Если говорить о кишечных инфекциях, на сегодняшний день в Перми как обстоит ситуация, не знаю, какая статистика, были ли какие-то последние вспышки в детсадах, в школах, может быть, что-то нам, журналистам, неизвестное? Обычно, ну, все, конечно, попадает в новости, если больше, там, не знаю,
к счастью,
человек.
В целом Роспотребнадзор оценивает ситуацию по кишечным инфекциям как благополучную, но все-таки локальные вспышки небольшие, они существуют постоянно. Вот не далее, как сегодня, значит, у нас, например, вот расследуется вспышка Ролл-Сити, или как у нас, кафе Ролл есть, когда идет вспышка кишечной инфекции, в том числе и дети заболели, и в нашем стационаре есть, которые лежат с кишечной инфекцией. То есть постоянно. В детских садах тоже постоянно. Это и ротавирусные инфекции, и норовирусные инфекции. Постоянно в детских садах, в тех и иных, пусть с небольшим количеством заболевших детей, это может быть 10-15 человек, но они постоянно есть, к сожалению.
Вот в том же детском саду. Это некачественные продукты? Это через питание?
Возможно, да. Это может быть, ведь распространяется не причина, не детский сад, а распространяются контакты на бытовым путем. То есть дети обмениваются игрушками, дети там не помыли руки, дети любят тесно общаться друг с другом. То есть при вот таким, при тесном общении, при контактном бытовым путем, через предметы обихода, через рукопожатие, через игрушки, значит, попадает инфекция от одного ребенка к другому.
Я правильно понимаю, что самое серьезное, сальмонеллез, самое опасное, серьезное, долго лечится.
Совершенно верно.
Давайте на нем немножко остановимся. Какие признаки, как можно распознать, и что да, там, не
знаю. Это наиболее тяжелая на сегодня кишечная инфекция. Как правило, она наступает очень остро после употребления в пищу зараженных сальмонеллами продуктов. Это могут быть яйца, куриная продукция, значит, то есть любые там мясо из курицы, недостаточно прожаренное, термически обработанное. Значит, чаще всего там вот эти продукты вызывают. Ну и в то же время молоко, молочные продукты, сметана и так далее, творог часто покупают у нас в весовой и дают даже детям. Это, конечно, очень неправильно. Только термически его обрабатывать надо, либо покупать в упаковках, где хотя бы пастеризуется этот творог. Достаточно сейчас на рынке представлено много фабрик. Значит, остро поднимается температура. Как правило, заболевание наступает от нескольких часов до 3 суток от момента употребления зараженного продукта в пищу. Остро повышается температура 39-40, быстро наступают симптомы интоксикации, головная боль, ломота, рвота может быть неукротимая. Потом присоединяется жидкий водянистый стул, который потом приобретает такой цвета болотной тины. Существует такое выражение, зеленый зловонный стул в виде болотной тины при сальмонеллезе. Может быть кровь в стуле, примесь слизи. То есть довольно тяжелая инфекция, но на первый план всегда выступает интоксикация, если высокая температура, боли в животе, даже еще до появления каких-то вот симптомов, раз таких как рвота и жидкий стул, можно заподозрить кишечную инфекцию.
А, не знаю, там...
Шашлычок куриный, сейчас очень часто летом вот причина. Сальмонеллеза.
Отличаются, например, эти симптомы от других кишечных инфекций, или они все похожи? Рвота, температура?
Рвота, температура, они, как правило, при всех бывают, но температура наиболее высокая все-таки при сальмонеллезе. Наиболее высокая, стойко держится, и выраженные симптомы именно интоксикации. Даже взрослые настолько плохо себя чувствуют, что разрывается голова, как говорят, головная боль, тошнота, потом это рвота неукротимая, плохо снимается. А дети наиболее тяжело тоже переносят, даже большие дети.
Давайте так, давайте какое-то руководство, что делать. Вот вы поняли, что у вас кишечная инфекция, вы что-то съели не то. Что делать в домашних условиях, не знаю, там пока скорая едет или пока кто-то боится ее вызывать?
В первую очередь, конечно, самое главное, нужно снять вот эту интоксикацию и предотвратить обезвоживание. Особенно для детей страшно обезвоживание. Поэтому и для любого, и для взрослого, и для старшего ребенка, то есть снять интоксикацию, то есть употребление большого количества жидкости. Это может быть просто кипяченая вода, это не сладкий чай, чай с лимоном, который немножко снимает тошноту и рвоту. И употребление сорбентов, которые в аптечке должны быть у всех. Ну, самый простой – это уголь активированный, или белый сейчас уголь еще продают в аптеках. Смекта, совершенно верно, не асмектин, полисорб, вот эти сорбенты. И можно принять спазмолитики, то есть папаверин или ножпа в таблетках для того, чтобы облегчить как-то, значит, снять спазмы и немножко уменьшить рвоту. А самое главное – употребление большого количества жидкости, даже несмотря на рвоту, вырвала, 10 минут подождать, снова небольшими порциями, но пить воду обязательно, пить побольше воды.
Уложить больного в постель. Да. Смотрю я еще ребенок, если у него озноб, накройте теплым одеялом.
Ну, дать жаропонижающее, конечно, если температура зашкаливает 38,5-39, конечно, дать жаропонижающее средство. Если рвота, то лучше, конечно, это средство можно дать в свечах, да, вот до приезда скорой.
Голодать, видимо. Не кушать. Или все равно, если так плохо человеку, он и не будет.
Ну, он и не будет есть, да. Но такого нет. Но объем питания, конечно, уменьшается. Самое главное – много пить жидкости. И причем не морсы, не соки, а именно вода, минеральная вода, чай. Вода кипяченая.
Вот из всего разговора, когда вы говорили там не прожаренный шашлык, mm-hmm. я еще сделала для себя пометку. У нас же очень много торгуют ягодами, фруктами на улицах. Мы как-то вот
совершенно
смело покупаем.
Верно. Да, покупать можно, но вот именно их нужно хорошо промывать. Особенно сейчас фрукты, которые везут у нас с юга, из Узбекистана. И не только фрукты, и ягоды. Помидоры, ягоды, да. То есть то, что можно обдать кипятком, значит, желательно, конечно, мыть с мылом. мыть с мылом.
Нет такой привычки,
струи,
да.
Воды,
да. Помидоры мыть с мылом.
Вот с мылом
однажды
мыть.
Однажды я видела, что моя знакомая беременная так мыла.
Мы моем всегда,
так...
мы врачи, инфекционисты, моем только все с мылом. Вот. Некоторые
и огурец
даже...
тоже.
И огурец, и помидоры. Некоторые не моют бананы, это тоже неправильно.
А можно
бананы
просто
нужно мыть обязательно?
Сниму
нет,
у
надо
огурца.
Мыть. Все равно нужно его вначале мыть. Пока вы чистите огурец, вы, во-первых, инфицировали нож этим ножом, потом будете что-то делать и разнесете все. Кстати, вот сальмонеллезом часто заражаются мамы, не могут иногда вспомнить, от чего у ребенка вдруг сальмонелла. А потом она вспоминает, что она, оказывается, вместе с ребенком ездила в магазин, покупала яйца, потом эти яйца выкладывала, забыла помыть руки, взяла соску ребенка, дала им соску ребенку, то есть или разделывала курицу, и в это время заплакал ребенок, она к нему подошла, дала ему бутылочку с водой или что-то попить, вот вам контактным путем заразила
то
ребенка.
То есть все тщательно мыть? Ножи?
Обязательно.
Доску после
разделки? Для разделки вообще сырой курицы и сырого мяса желательно дома выделить тоже отдельную доску и отдельный нож. И чем вы обрабатывали курицу, конечно,
нет,
нельзя сразу потом овощи.
Каждая курица опасна.
Она, это практически так и есть.
Правда?
Это практически так и есть.
То есть не так опасно даже свинина, телятина, нет. Поэтому ее можно там... Прожарка первой стадии, второй,
да,
поэтому...
Да, и разрешается, некоторые... да. Кто-то любит с кровью, там недостаточно прожарить. На курицу надо тщательно прожаривать.
Я напомню, что у нас в гостях Галина Витальевна Батракова, главный внештатный специалист по детским инфекциям Минздрава Пермского края. В второй части программы говорим с вами о клещевых инфекциях. Сейчас у нас перерыв на рекламу. Задавайте свои вопросы за лучший вопрос. Подарочный сертификат на гостевой визит в фитнес-клуб X-Fit «Жемчужина».
Здоровый подход.
13:23 на часах. Всем доброго дня. Возвращаемся в студию. Говорим мы сегодня про различные инфекции, которые особенно летом появляются, и наши дети, и взрослые болеют, но акцент мы делаем именно на детских заболеваниях, потому что у нас в гостях главный внештатный специалист по детским инфекциям Минздрава Пермского края Галина Витальевна Батракова. И чтобы подытожить тему с кишечными инфекциями, во-первых, напомним, что надо даже ягоды и фрукты мыть кипяченой водой.
Да, совершенно верно, кипяченой водой. А те, которые можно обдать кипятком, даже желательно обдать кипятком.
Потому что в проточной воде тоже могут быть
вирусы
инфекции.
Которые вызывают...
Давайте несколько слов, что взять в дорогу, какие таблетки, лекарства, чтобы тоже перевес не был сейчас, как у нас это все помалу брать.
Ну, обязательно жаропонижающие какие-то средства, самые простые, парацетамол или нурофен, он годится и детям, и взрослым. Взять смекту или неосмектин, ну, в крайнем случае, активированный уголь, и ножпу.
Этого достаточно, чтобы бороться с
кишечными? Этого хотя бы достаточно, да, потому что для питья вы всегда можете найти. Можно взять порошки регидрона, это солевой раствор свежеприготовленный, или просто употреблять воду. Этого хотя бы достаточно будет для оказания первой помощи.
У нас сегодняшний эфир до 30 минут, и в 1:30 уже программа «Медэкспресс» выходит. Поэтому, уважаемые слушатели, если есть вопросы, задавайте, не стесняйтесь, 2-066-066. А я хочу вас про клещевые инфекции спросить. Вот каждый год говорят, клещевая активность выросла. В этом году аж 42 раза по сравнению с прошлым. Опять какой-то, там, не знаю, нонсенс, ажиотаж? Или, ну, традиционно опасность велика, надо быть аккуратными?
Это сезонный подъем. Как правило, у нас все-таки сезон клещевых инфекций наступает с апреля по октябрь. И наиболее активный сезон клещей – это май-июнь месяц. Поэтому наиболее опасно вот в эти месяцы выходить в лес. То есть нужно обязательно либо одевать защитную одежду, либо обрабатывать одежду акарицидными средствами. Они в широкой продаже имеются, как в аптеках, так и в крупных супермаркетах. Но даже если у вас нет защитной одежды, бытует мнение почему-то, что клещи где-то у нас на кустарниках, на деревьях и сверху на нас падают. Вот это совершенно в корне неверное. Наоборот, они на траве, на низких кустарниках. Поэтому в первую очередь и начинают заползать-то снизу с ног. Поэтому надо в первую очередь защищать ноги. То есть это должна быть одежда, вернее, обувь такая закрытая. То есть либо сапоги, либо ботинки и брюки, заправленные в ботинке, то чтобы эти клещи не попали, они идут на теплую кожу, на тепло человеческое.
Давайте прерву вас, у нас есть звоночек. Здравствуйте, Светлана, ваш вопрос.
Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, если в детстве ребенка пролечивали от лямблей, во взрослом состоянии как определить, есть они или нет? Только по антителам?
Нет, антитела – это как раз вспомогательный метод обследования. Самое главное – это поискать лямблии в кале. Это вам поможет назначить врач или педиатр, или гастроэнтеролог. Их надо искать тщательно в теплом кале, 2-3 раза обязательно сдавать. Есть специальные методы обогащения. А то есть по крови – это только вспомогательный метод, либо при дуоденальном зондировании. Это вот два объективных метода – кал и дуоденальное содержимое, то есть 12-перстной кишки. То есть зондирование, как говорят, печени.
Угу. Давайте про клещевую, просто у нас немного времени до конца эфира. Что важно сказать про клещевые инфекции? Кроме того, как одевайтесь действительно аккуратно, брызгайтесь брызгалками.
Осматриваясь после посещения леса или каких-то лесопарковых зон, осмотр обязательно тщательный, особенно, значит, складки кожи паховые, подмышечные, волосистую часть головы. Если впился, надо обратиться в пункт удаления клеща, не пытаться самим удалить, если особенно вы не умеете, никогда не удаляли.
Смотрите, какой момент, если все находятся на даче, там, не знаю, там, сколько клещ может находиться в теле, как срочно надо его доставать, или уже впился, тут уже...
Чем быстрее, тем лучше достать его, потому что чем дольше он присасывается, тем больше крови он напивается, и тем больше, соответственно, вирусов и тех бактерий, которые он содержит, он впускает в кровь человека. То есть...
Сколько уже, есть статистика, сколько уже, ну, как сказать, нехороших клещей, там, боррелиоз,
ну, или процент
что-то?
Заражённости клещевым энцефалитом клещей где-то достигает 4-5%, а боррелиозом традиционно он всегда выше, 35-40%.
Излечивается клещевой энцефалит?
Излечивается, но есть разные формы. Тяжелее, конечно, болеют люди, непривитые клещевым, против клещевого энцефалита. Прививаться нужно, особенно в нашей эндемичной зоне. Но клещи переносят и другие инфекции, эксодовый клещевой боррелиоз, например, эрлихиоз и так далее, то есть от которых нет прививок, только антибиотикопрофилактика.
Где-то встретила заголовок: бесплатная вакцина от клещевого энцефалита появится в Прикамье лишь в конце мая. А имеет смысл-то ставить вакцину сейчас?
Ну, в конце мая уже поздно, конечно. В конце мая поздно, это только если вы, допустим, планируете все-таки там на длительное время уехать в какую-то там в лесную зону, тогда, может быть, а так прививаться надо минимум за 2 недели до начала клещевого сезона.
Спасибо большое. У нас в эфире была Галина Витальевна Батракова. Нам надо выбрать, кому мы подарим подарочный сертификат.
Был один вопрос.
Светлана или Евгений? Давайте дадим Светлане, у нас уже новости на эфир.